Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наша сьогоднішня гостя, директорка Міжнародного аналітичного центру «Globsec Policy Institute» Алена Кузько. Алена, привітання!
Привітання!
Алена, якою буде реакція Заходу на нову політику Москви, Владимира Путіна, якою ён абвясціў? Я нагадаю, основні пункти – гэта ухвала референдумаў аб далучэнні да Расіі ў чатырох вобласцях Украіны. Гэты референдум адбудзецца літаральна на гэтым тыдні. Другое рашэнне – гэта частковая мабілізацыя расейцаў на вайну. Міністр Шайгу сказаў, што размова ідзе пра 300 тысяч чалавек. Ну і нарэшце прямыя пагрозы ўжывання ядзернай зброі.
Па першаму пытанню па рэферэндуму, першая рэакцыя гэта стандартны дыпламатычны адказ. Усе краіны адразу кажуць, што мы не прызнаём легітымнасць гэтых рэферэндумаў, яны не праводзяцца ў суладзе з міжнародным правам, таму мы не будзем прызнаваць гэтыя рэферэндумы, і нават калі Расія скажа, што гэта частка Расіі, мы не будзем гэта прызнаваць. Гэта такой рыторычны адказ, які быў прадказальны і які трэба было чакаць. На практыцы, магчыма, будзе некі наступны раунд санкцыі, але ўжо і так становіцца цяжэй і цяжэй прыдумаць, што яшчэ можна ўвесці пад санкцыі, таму хутчэй за ўсё будуць імкнуцца паскорыць вось такое залатанне дзір у санкцыях, каб яны былі больш эфектыўнымі. А хутчэй за ўсё паскорацца і пастаўкі зброі украінцам, а таксама падрыхтоўка украінскіх ваенных, але гэта будзе рабіцца па больш непублічных каналах, магчыма, без нейкіх вялікіх і крыклівых заяваў з боку краін Захаду.
Алена, ну а вот на ваш погляд, ці будзе, скажем так, реакция Захода в целом, короткотерминовая, долготерминовая, скажем так, такой алгоритмичный. То есть реакция, мы дзейнічаем по своим плане, и что там российцы, як яны надувают щеки, что они там мобилизуют, нас просто не касается, нам это не цікаво. Мы будем взмацнять санкции, мы будем обмежовывать гандаль, мы будем допомагать Украине зброей все больше, больше, больше. Все, вот у нас есть алгоритм. Россия что хочет, то и хай робить. Ти такая будет реакция, ти все ж таки она будет иншей. Бо справа у тым, что, накольки я разумею, и политичные погляды розные на Заходе выказываются, и, скажем, экономичная ситуация, особливо в краинах Европы, она складанная, и она уплывая, махчима на тое, чтобы ну, подштурховывать, скажем, политиков, лидеров на пошук неких политичных решений. Хотя, як с политичными решениями, вот новина вчерашнего дня, что Кремль отмовил президенту Франции Эммануэлю Макрону в телефонной размове. То есть, все ж таки, Захад будзе вымушаны дзейнічаць, вот, як бы, як ні дзіўна, не зважаючы на тое, што робіць Расія.
Захад зважае на тое, што робіць Расія, таму што хаця б ад гэтага залежыць, наколькі паспяховымі будуць дзеянні і ўкраінскіх ваенных. Але тое, што зараз робіць Расія, пакуль што наўрад ці зменіць вельмі сур'ёзным спосабам сітуацыю на палях у Украіне. Мабілізацыя наўрад ці з вайсковага пункту гледжання прывядзе да нейкага імгненнага перамены сіл на полі боя, таму што ўкраінцаў зараз перавага, у ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца, наўрад ці штосьці зменіцца вельмі хутка, таму ў гэтым плане не абавязкова рэагаваць на гэтыя абвесткі. У плане палітычным. Ну, па-першае, ўкраінцаў усё вельмі добра атрымоўваецца зараз, і, як вы самі сказалі, Пуцін не вельмі жадае праводзіць нейкія перамовы, таму прапанаваць у палітычным плане у Захада няма нейкіх падстаў да гэтага. Нічога не змянілася з боку Расіі, каб Захад змяніў сваю палітыку. І пакуль што ў палітычным плане ў Еўропе і ў ЗШ не ўсё так дрэнна. Конечно, есть разумение, что зима прийде, что будет расти некое незадовольнение, некая стомленность с питанием войны на Украине, будет энергетичный кризис, але покуль еще есть час. Будут некие выборы и у США, и у Европе, але покуль все ведают, что у Европы есть зараз час, и наоборот, треба денежать больше рашучими навіть зараз, коли Путин проиграет, как поставить себе у значно больше выгодную позицию, коли какие-нибудь перемовы могут початься.
Алена, а зараз про Беларусь. На ваш погляд, якая будет реакция официального Минска, реакция Лукашенко? Справа в том, что ну вот апошним часом эксперты казали, что головной проблемой российского войска в Украине был недохоп живой силы. Ну вот живая сила, ну, как вы слушно сказали, не одразу, но она з'явится. З іншого боку, что, на мой погляд, важно, Путин не обвестил войну. Он не сказал, что вот на Россию напали, вот мы воюем. А покольки он не сказал, что Россия воюет, что на ее напали, то как бы обязательства в межах АДКБ, обязательства в межах союзной державы, ну, они как бы не включаются. З іншого боку, можна пригадати, що ось учора Лукашенко виступив з такою вельми агресивною промовою, там казав про «у нас одна армія з Росією», не казав, на що багато звернули увагу, що ми не воюємо, ні-ні-ні-ні, ми не удільничаємо в цій ситуації, в цій операції, він цього не казав. А у нас одна армія. Ну, такі, коли у нас одна армія, ну, можна розглядати це як метафору, а коли це не метафора, то у нас одна армія, в полові, так сказати, більшій частині цієї армії обвіщається мобілізація, ну, так напевно, і другої частини треба мобілізацію. Можна так розважати. Так, а от, на ваш погляд, яка буде, якби, рівнодійна гетих різних моментів, імпульсів, чинників?
То, что Лукашенко под тиском не як допомогчи Путину, это видовочно, и это было видовочно от початку войны. Ці може он выкрутиться менавіта зараз, я, конечно, не ведаю, але тиск буде. А ці гэта буде некие, не ведаю, ці магчыма логістычная допомога, типа сценару, что гэта будуць контрактники, гэта так само, як набираліся люди і в російську армію, магчыма буде і такий сценар. Я не думаю, что буде агульная мобілізація у Беларусі, але магчыма некие одинки, те некие на волонтерских початках будут досылаться люди долучиться до российской армии. Проблема с мобилизацией как и в России, так и в Беларуси у тем, что она не вырешит головных питаний и головных проблем у российской армии именно сейчас. Там вельми шмат проблем с логистикой, с координацией, с коммуникацией, с поставками зброї. І тому ось гэты узнёсак у плане «дайте нам больш тел, ці больш вайскоўцаў, якія мы адразу зашлем», я не думаю, што ён будзе такі ж вырашальны, і што гэта будзе адзінае, што можа прапанаваць Лукашэнка. Магчыма, можна знайсці некі кампраміс у гэтых перагаворах, і Беларусь можа паспрабаваць дапамагаць Расіі ці скупляць некую новую зброю, ці шукаць некія каналы паставкі ўзбраення у расійскую армію праз не ведаю, якія яшчэ кантакты можна прыдумаць, але магчыма узнёсак будзе ў гэтым накірунку таксама.
А дарэчы, ваш прагноз, яны паўтораць, расейцы паўтораць свой лютаўскі удар з поўначы. Ну, як бы з аднаго боку у них зараз шмат сілаў, а з другога боку, ну вот калі браць як бы ідэалогію, то вот чатыры вобласці на поўдні, на ўсходзе Украіны, якія ўжо як бы Расія будзе лічыць сваімі. Зразумела, што баі будуць у асноўным там. Ну вот мы обороняем свою русскую землю. Там те удар с полночи все ж таки махчимы. Ваш прогноз.
У войсковом плане я не бачу, як гэта можа паспяхова скончыцца для Расіі ці Беларусі. І украінцы ўжо значна больш падрыхтаваныя, і расійскія сілы, яны адцягнуты ў іншых накірунках, таму нейкую перавагу досягнуць ударамі з поўначы. Я не бачу, як гэта магчыма. Хутчэй за ўсё, гэта будзе яшчэ паставіць Расію яшчэ больш невыгадную сітуацыю, таму што гэта неяк адкрываць яшчэ адзін фронт, калі праблемы і на галоўных фронтах. Я не бачу проста ў гэтым сэнсу.
Алена, вось на мінулым тыдні выйшла, я чытаў вялікае інтэрв'ю на Deutsche Welle Пітэра Стана, гэта прэсавы сакратар Еўразвязу, дзе ён даволі выразна сфармуляваў палітыку Еўразвяза адносна Беларусі, што какія-то саступкі, какое-то змягчэнне пазіцыі Брюсэля магчыма толькі пры, ну, скажам так, значных, істотных кроках на сустрач беларускага рэжыму. Нават какие-то дробныя, як бы касметычныя жэсты на контрлібералізацыі, яны адказу не сустрэнуць. Але артыкул, это інтэрв'ю, бралася да, вот цяперашняга, да, 21 верасня. Я бы сфармуляваў так пытанне. В новой ситуации, якая склалася 21 вересня, коли Лукашенко все ж таки здолее не втравиться, не уплишиться в войну, цена гэтага в очах Захода подвысится, вот за то, что он все ж таки якбы не уплишился в войну, он станет больше каштовным при всем при тем, что он творит и який он есть. Тине.
Я думаю, что не станет. Саступкі павінны быць значна большыя, і галоўная логіка са стороны Захада, тое, што Лукашэнка зрабіў ці не зрабіў штосьці сёння, зусім не значыць, што ён гэта зробіць ці не зробіць заўтра. Таму ісці на некія вялікія саступкі да Лукашэнкі ў абмен на некія вельмі непрадказальныя, рэлятыўна неважныя саступкі з боку Лукашэнкі ў дадзены момант проста няма нагоды з боку Захада.
Яшчэ адно пытанне, гэта рэферэндум. Як Расія, ну, фактычна, ясна ж усім, што гэта Расія праводзіць гэтыя рэферэндумы, она іх праводзіць, ну, як бы, нібыта дэманстратыўна грэбуючы ўсімі правіламі. Правам, ну, чым заўгодна. Нават чыста тэхналагічна, ну, зразумела, што ніякія, скажам, камісіі выбарчыя, нават як бы фальшывыя, ну нельга стварыць за тры дні. Ну, у Беларусі дыктатарскай, ну, ўсё ж такі там это кампанія ідзе там месяц, камісіі загадзя ствараюцца. А тут раз, два, тры, хлопцы, дзеўкі, так сказаць, хуценька за тры дні хуценька ўсё зробім, правядзём рэферэндум. Ну, то есть вот это просто дэманстратыўна, што вот як мы захочам, так і зробім. Да чаго маё пытанне? А можа быць, так можна і ў Беларусі. Что называется, что в два раза не вставать. Ну, коли вот так вот можно, коли можно под, вот при такой организации референдумов долучить частки соседней краины до себе, так, а может и соседнюю Украину можно, но я бы уже, я бы, раз пошла такая пьянка, я кто и казал, не? Вот вы не лічыце, што зараз рэальна ёсць пагроза, ну, можа быць, не праз тыдзень там, но бліжэйшы час, вот, паколькі расейцы ўжо як бы парушылі яшчэ адно табу, ну, а чаму не з Беларусю?
Я не сумніваюся ў здольнасці беларускага палітычнага апарату арганізаваць рэферэндумы ў Беларусі і за два дні. Гэта яны могуць і зрабіць. Але раздзел якраз і ў тым, што ў Беларусі ўсё ж такі рэферэндумы арганізуюцца цэнтральна нейкай беларускай улады, якая ўсё ж такі яшчэ мае актарнасць. У выпадку ЛНР, ДНР, так называемых, там усё ж такі рэферэндумы будуць арганізоўвацца, калі яны будуць арганізоўвацца пад вельмі моцным кантролем расійскай арміі і, канешне, з удзелам некіх калабарантаў, але ўсё ж такі асноўныя і адміністрацыйныя, і арганізацыйныя рэсурсы будуць ісці з боку Расіі. У Беларусі гэта правярнуць значна цяжэй, таму ўсё ж такі Расія не кантралюе настолькі эфектыўна гэты адміністрацыйны рэсурс, і Расія не мае таксама і прысутнасць дамінуючую вайсковых адзінак на тэрыторыі Беларусі, якія могуць гэта ўсё кантраляваць. Да таго ж я не бачу палітычнай нагоды, чаму б гэта патрэбна было Пуціну рабіць менавіта зараз. Рэферэндумы ў Данецку ці Луганску праводзяцца, каб паказаць, што вось гэта наша тэрыторыя, таму што Пуцін баіцца, што гэтую тэрыторыю, якую ён лічыць сваёй, могуць адабраць. Тэрыторыю Беларусі ў яго, ну, у прынцыпе, ніхто не адбірае. Ён ведае, што Захад не збіраецца ісці на тэрыторыю Беларусі ці атакаваць яе як-небудзь. З палітычнага пункту гледжання, канешне, ёсць Лукашэнка, але Лукашэнка не мае іншых варыянтаў зараз, як супрацоўнічаць з Пуціным, нават калі ён крыху агрызаецца ці брыкаецца па асобных пытаннях. Таму не з палітычнай нагоды я гэтага не бачу ў гэтым смысла, ні я бачу такую практычную магчымасць, як можна на тэрыторыі 10 мільёнаў краіны без адміністрацыйных і вайсковых рэсурсаў гэта правярнуць.
Ну і апошняе пытанне это пра ядерную зброю. У расійскай ваеннай дактрыне, у расійскай ядзернай дактрыне, якую Пуцін зацвердзіў у 2020 годзе, там гаворыцца, што Расія можа ўжыць ядзерную зброю ў адказ на ядзерны напад на сябе, а таксама ў адказ на неядзерны напад, які ставіць пад пагрозу існавання расійскай дзяржавы. Это дакладная цытата. Сёння Пуцін сфармуляваў крыху інакш. Он сказал, при погрозе территориальной целостности нашей страны для обороны нашей земли и нашего народа мы, безумовно, выкористаем все необходимые сродки для их обороны. Ну, какие именно он, формально кажучи, не сказал. Но, фактично, он пошел далее за свой вот той указ. То есть, что является экзистенциальной як бы погрозой для існавання России, это мы вызначаем кожны конкретный момент. Можем полечить все, что заугодно. Можем, умовно кажучи, там атаку батальона украинских войсков на як бы Херсонскую область, якую мы обвещаем Россией, можем и в отказ на это. Это мы, только мы вырашаем. Вот в этой ситуации, скажем, на Заходе, это разглядают как блеф, как то, что, ну, в принципе, Путин это 100 раз указал. Он указал это и 23-го при обещании, 24 лютого, что мы вам такое покажем, что вы такого не бачили. Вот, про 3 дни он тогда ядерную сброю, как бы, привел больше высокую ступень готовности. Ну, вот на Заходе, как бы, это принимают всерьез, и коли принимают всерьез, то вот, как бы, есть план, что Заход будет робить в отказ. Ну, вот прогучала уже заява президента Байдена, что мы вам очень сильно не раем это робить. Вот, але тем не меньше, вот какой-то план степ-бай-степ, вот что будет робить Заход, коли ядерная зброя будет ужитая. Вот миновито под этим, как бы, соусом, что мы обороняем нашу русскую землю, которая вот только что ей стала, ну, уж так склалася. И...
А вось гэты сам прынцып пагрозы ядзернай зброі Пуціным карыстаўся ўжо вельмі доўга з самага пачатку вайны, але ж яшчэ і да вайны гэтая ж пагроза была і пры крымскім сцэнары, і ў іншых сітуацыях таксама. Менавіта з гэтага пункту гледжання, хутчэй за ўсё, зараз гэтая пагроза разглядаецца ў асноўным, як спробы Пуціна запужаць і ўкраінцаў, і Захад, і вось як бы ім сказаць, бачыце, у мяне ёсць ядерная зброя, калі ласка, вы там уціхамірцеся ў сваёй Харкаўскай вобласці і не пастаўляйце ўкраінцам шмат вооружэння, таму што мы можам адказаць. Гэта такая асноўная інтэрпрэтацыя. Але, на жаль, не выключаецца і той сцэнар, які вы апісалі, што можа паўжыцца некая ядерная зброя. Не сказаць, каб гэты сцэнар лічыўся галоўным ці непазбежным на дадзены момант, але на гэты сцэнар ўсё ж такі звяртаюць увагу, і ён не такі ўжо і фантасмагарычны, як магчыма ён быў год назад ці калі-небудзь яшчэ. Больш верагодна, што калі дойдзе ўсё ж такі да сцэнара ўжывання ядзернай зброі, хутчэй за ўсё, ну, як адзін з больш верагодных падсцэнароў гэтага варыянту, лічыцца ўжыванне нейкай тактычнай зброі на тэрыторыі Украіны. Канешне, Захаду штосьці давядзецца зрабіць. Наўрад ці гэта будзе ядерны адказ, каб мне ўсё ж такі будзе нейкае памкненне лакалізаваць нават гэтую эскалацыю вайны. І хутчэй за ўсё, ну, прынамсі на нейкі першы перыяд будзе спроба адказаць іншымі сродкамі. Ці нейкімі канвенцыйнымі зброямі, яшчэ большымі дадаўкамі зброі ўкраінца, магчыма іншыя тыпы зброі, нейкія кібератакі. Але нават у гэтым сценары вельмі важны будзе адказ астатніх краін у свеце. Ужо і зараз бачна, што крыху паднадае ўсім Пуцін свае вайной, якая і не праходзіць вельмі хутка і вельмі ў плане Пуціна, і ўсё ж такі ядерная зброя гэта пераступленне некага табу і для астатніх краін у света. Але ўсё ж такі на Захадзе гэта лічыцца не першасным сценаром, тое, што Пуцін будзе паўжываць зброю яшчэ і таму, што ў Пуціна зараз вельмі шмат варыянтаў эскалацыі. Каб эскалаваць канфлікт, ён можа пачаць яшчэ больш бамбаваць гарады па ўсёй Украіне, бамбаваць цывільную інфраструктуру, некія энергетычныя станцыі, ці нават спрабаваць ударыць па пуцях і пастаўкі зброі. То бок у Пуціна яшчэ ёсць шмат варыянтаў, што ён можа зрабіць да таго, як ён пачне адчуваць зусім незвяртальную неабходнасць зброю ці іншыя тыпы ядзернай зброі.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Да нашых гледачоў я звяртаюся з просьбай пісаць свае водгукі, свае меркаванні пра наконт таго, што вы пачулі і наконт вот сам тых праблемаў, якія мы абмяркоўвалі. Ну, а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день. Вы на канале «Свобода премиум». С вами у празе Ганна Соусі, моя суразмоўца Сталіну, беларуская миллионерка, прадстаўніца Аб'яднанага пераходнага кабінету по фінансах і эканоміцы, заснавальніца компании «Лава-Тэк» Татьяна Зарецкая. Добрый день, Татьяна.
Добрый день. Очень приятно быть сегодня с вами.
Вот наша аудитория чакая гэтага интервью, и я... Першае пытанне, ну, вельмі канкрэтнае задам, якія былі, якія будуць вашыя крокі, прапановы ў аб'яднаным пераходным кабінэце. Якая задача максімум і задача мінімум?
Задача мінімум, как мінімум, поддержаць жизнедеятельность кабінета, обеспечить всех представителей кабінета достаточными финансами и достаточной поддержкой от наших партнеров, чтобы кабинет мог продержаться следующие 6 месяцев и выполнить все свои задачи. Все представители могли выполнить свои задачи. Задача максимум – это, конечно же, обеспечить и программу экономическую на переходный период, и точно так же обеспечить финансы и достаточное количество партнеров для переходного периода, чтобы нашим преемникам, чтобы действительно новой демократической Беларуси не приходилось начинать с нуля, и у них уже была, скажем так, подушка безопасности, с которой им можно было бы работать.
Ну, уже 2 года ведется праца и у структурах НАУ, и у офисе Светланы Тихановской есть представники у справе экономики. Вот эта праца неяк будет включена в то, что вы робите, эти с нуля начинаете?
Нет, конечно же, все это будет включено. Я сейчас активно общаюсь со всеми, кто до этого работал и с кабинетом, и с офисом. Это включает и Бирок, и АБА, и отдельных представителей, которые активно занимались этой сферой в течение последних 2 лет, да и не только последних 2 лет, но и до этого. Мы хотим собрать, скажем так, всех вместе под одну амбреллу и предстать как и перед нашими международными партнерами, так и перед Беларусью единым целым.
А могли б расказаць, як вы ўвайшлі ў кабінет? Я так разумею, што раней вы прапаноўвалі свой досвед, свае кампетэнцыі офісу Светланы Ціхановскай. Чамусьці на той момант яны аказаліся незапатрабаванымі. Што цяпер адбылося? Вы самі высунулі сваю кандыдатуру, вас запрасілі, нехта вашу кандыдатуру прапанаваў.
Насколько я знаю, меня предложил кто-то из участников БИРОК. И, как вы знаете, БИРОК — это одно, наверное, из самых сильных экономических обществ в Беларуси, которое занимается своей тематикой на протяжении очень долгого времени. И я так понимаю, что моя компетенция как раз подошла под работу кабинета. Как я уже обозначала до этого, да, у меня, скажем так, я предлагала свою кандидатуру ранее, примерно полтора-два года назад, но когда я сейчас уже поработала внутри примерно неделю, я понимаю, что, скорее всего, на тот момент у офиса не было ресурсов, и я не говорю про финансы, я больше говорю про человеческий ресурс, чтобы, так сказать, взять меня в работу, потому что привлечение любого нового человека требует с собой привлечение точно так же человеческого ресурса на обучение, на встречи, на знакомство и так далее. И я сейчас вижу, что очень многие люди работают буквально 24/7. Нереальное количество у всех и встреч, и задач. И я, честно, не представляю, сколько им внутренней силы потребовалось, чтобы в таком темпе работать последние два года, учитывая, что им на данный момент это не сильно как-то компенсируется.
Татьяна, какая была ваша умова у входа в кабинет? Какая была умова тех, кто уже в кабинете?
У меня не было никаких умов. Я не выдвигала никаких конкретных требований. Мое единственное требование – это чтобы мы работали как команда, чтобы у нас больше, лучше проходил вопрос обмена информацией, и чтобы мы учились друг друга слушать и привлекать как можно большее количество людей для работы с кабинетом. За других представителей кабинета я говорить не могу, потому что не знаю.
Я шмат интервью с вами поглядела, почитала вот апошнім часам. Одним из них вы казали, что працуете на волонтерских початках у этом кабинете. Як вы меркуете, якую частку вашего життя зойме, уже займае гэтая праца, и чем доведется ахвяровать, я так разумею, бизнесом?
Мне не придется ничем жертвовать, потому что это довольно нормальная практика во многих странах, даже возьмем, например, США, когда в политику идут уже застоявшиеся люди, у которых по несколько бизнесов и других проектов, и это никак не сказывается на качестве ни бизнеса, ни их личной жизни. Но это скорее про то, как ты умеешь устраивать свой тайм-менеджмент. Да, я сейчас работаю на волонтерских условиях, но это не будет так оставаться. Моя первейшая задача – привлечь финансирование для других участников кабинета, но и себя я планирую обеспечивать заработной платой. Любой труд должен компенсироваться. Это, в принципе, моя личная позиция на протяжении всей моей жизни. И нам, чтобы привлечь хороших специалистов, нужно будет платить им хорошие заработные платы. Иначе мы, конечно, можем с очень урезанным бюджетом работать, но это будет значить, что с нами будут только работать те, кому не надо, например, обеспечивать семью, либо платить счета за квартиру, либо покупать себе еду, что, вы представляете, будет довольно ограниченный круг людей.
Як вам падаецца, вот наколькі законы бізнесу, якія вы добра ведаеце, дзейнічаюць у той сферы, куды вы прыйшлі? Ну, класічнай палітыкай гэта назваць цяжка. Вы уявіце, што зараз вас могуць экстрэмісткай назваць, так, могуць быць пэўныя небяспекі для людзей, для вашых родных, якія засталіся ў Беларусі. Ну, все гэта не класічная еўрапейская, там амерыканская палітыка.
Скажем так, это все равно остается политикой в нетипичном ее представлении, но как раз те вопросы, которые вы сейчас подняли, они не релевантны для законов бизнеса. В бизнесе меня не признают экстремистской, и мои близкие не будут подвергаться опасности. Но законы бизнеса однозначно применимы, если мы говорим в контексте менеджмента, если мы говорим в контексте работы с командой, планирования бюджета, планирования целей, задач, скажем так, отчитываемости и работы на конкретные показатели, а не работы ради работы.
Насколько важны гроши для перемоги демократии в Беларуси? Вот, и чему не варто соромиться говорить про гроши? Ну, или, например, пропагандисты будут сказать про проплаченные Заходом протесты и демократичные силы. Те варто им отказывать? А если отказывать, то как?
Ну, я не вижу смысла им отказывать, потому что нет смысла вести переговоры с террористами. Если они говорят про то, что что-либо проплачивается, я уверена, что наши государственные медиа получают зарплату и бонусы гораздо выше, чем любые независимые медиа, которые не только недополучают в финансовом плане, но еще должны волноваться за безопасность своей семьи и подверглись огромным количеством трат в связи с переездом, потеряли свой дом и так далее. То есть не этим людям говорить нам, что мы делаем неправильно, тем более, что они существуют за налоги белорусских граждан и действуют, скажем так, не в их интересах, просто создавая ситуацию в Беларуси в области финансов и экономики еще хуже. Чтобы вы понимали, один белорусский госканал в год у них бюджет больше, чем у всех белорусских демократических сил вместе взятых. И я говорю сейчас и про медиа, и про наших юридических представителей и так далее. За 2 года. Поэтому нет даже смысла с ними обсуждать это. Они гораздо больше используют деньги, нежели кто-либо в демократических силах на данный момент.
Ну, а коли гроши для демократичных сил вылучать, на какие сферы наибольш важно и какими лишьбами можно оперовать?
Я работаю всего неделю, я не могу представить конкретных чисел, потому что это пока будут числа из головы. Но я могу сказать, что как и поддержка кабинета и офиса, так и поддержка белорусских демократичных медиа, белорусских представителей политзаключенных, юристов, наших НГО, которые выполняют огромную работу абсолютно по разным направлениям, она важна на абсолютно одинаковом уровне. Мы не сможем создать, скажем так, демократические силы, либо одержать победу и сменить данное правительство, если не будем действовать сообща, и если будем выбирать тех, кто более важен и менее важен. Это все должно идти скорее единой волной, чем какими-то отдельными группами.
А те вы будете укладать, и, максимум, уже укладали ваши властные сродки, то, как у Беларуси отбылись демократичные измены?
Да, я вкладывала и вкладываю, и планирую и дальше это делать, но моя задача сейчас найти нам другие цифры в контексте финансирования. И это не только про привлечение финансов, это также про то, чтобы показать, что наши партнеры действительно готовы продолжать с нами работать, и они понимают важность всего происходящего в Беларуси в контексте и Европы, и, в принципе, мировой политики, мировой демократии, что нам есть действительно что предложить как стране, как сообществу, которое может развиваться гораздо быстрее и гораздо более успешно, нежели сейчас. Но сейчас у нас мы скорее находимся в лучшем случае в стагнации.
Могли бы больше детально расповести про то, какие сродки, в какие сферы вы укладали?
Опять-таки, если бы я была не на позиции кабинета, я бы была бы рада это делать. Но это сейчас вопрос безопасности не только моей, но и тех организаций, с которыми я сотрудничала.
Сразумела. Я хотела еще вас вот про что запытаться. Как вы лишите, чему белорусский бизнес серьезно не подтримал мирную революцию 2020 года? И что отбылось, коли подтримал?
Белорусский бизнес поддержал однозначно революцию в 2020 году. Я общаюсь с очень многими, и общалась и в то время, и сейчас с представителями. И мы говорим не о десятках и не о сотнях тысяч евро. Мы говорим о абсолютно других суммах. Да, многие бизнес не был готов и не будет готов к тому, чтобы делать это открыто по абсолютно разным причинам, но все они уважительные. Задача бизнеса – заниматься бизнесом, а не политикой. И так должно оставаться, если мы действительно хотим построить новую страну, а не делать то, что сейчас делает гражданин Лукашенко, когда он из каждого бизнеса, из каждого предприятия пытается сделать копилку для собственного бюджета. Но, да, бизнес помогал, помогает и точно так же планирует помогать даже и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.
То бизнес, який находится в Беларуси?
Давайте не будем, скажем так, так формулировать этот вопрос, потому что мы сами понимаем, в какой ситуации сейчас находится бизнес в Беларуси. Подставлять их еще под больший удар я не вижу смысла. Бизнес за пределами Беларуси, белорусский однозначно, да.
Я асвятляла візіт Святланы Ціхановскай у Берлін у ліпені і прысутнічала на адной з сустрэчаў. Яна была з кіраўнікамі бізнес-асацыяцыі Нямеччыны. Это вельмі уплымовая арганізацыя. Яна аб'ядновае каля 100 тысяч буйных кампаній нямецкіх. Калі б на той момант вы ўжо былі ў кабінеце і прадставлялі дэмакратычныя сілы якраз у сферы фінансаў, эканомікі на той сустрэчы, пра што б вы дамаўляліся? Вот, як бы вы яе скарысталі?
Я бы ни о чем с ними не договаривалась, потому что поддержка, финансирование – это все про выстраивание отношений. Это непрофессионально и нагло приходить на любую встречу и первым делом что-то просить или о чем-то договариваться. Вначале нам бы стоило показать себя, что мы можем предложить, что с нами действительно можно работать, что с нами можно доверять. И когда мы говорим про выстраивание отношений, это никогда не случается ни за встречу, ни за две. Но этим очень важно заниматься и начинать заниматься этим как можно раньше, потому что это то, что приносит результаты именно в долгосрочной перспективе, и за счет чего можно выстроить абсолютно другую модель государства, демократического на самом деле государства. Поэтому я бы начала, если бы я была там на тот момент, то я как минимум бы обменялась контактами и начала выстраивать и поддерживать отношения, держать их в курсе нашего прогресса и держать в курсе того, как мы видим в будущем наше потенциальное сотрудничество.
Ну, а калі пайшла размова о супрацы гэтых вялікіх нямецкіх арганізацый прамысловых, напрыклад, вот, з дзяржаўнымі прадпрыемствамі Беларусі, з тымі бізнэсоўцамі, ну, якія так, як іх называюць умоўна кашалькамі Лукашэнкі, ці вы вот гэты аспект закраналі б на сустрэчы?
Ну, это однозначно, и я, и не входя в кабинет, довольно часто затрагивала этот аспект в Эстонии, когда мы тут проводили довольно большую разъяснительную работу с компаниями и с государством, объясняя, почему работать с государственными предприятиями в Беларуси плохо, почему это очень плохо для репутации не только в контексте 2020 года, но по прошествии 2 лет, и это будет работать по такому же принципу и по прошествии 5 лет, например, почему это кровавые деньги, почему эта коллаборация не стоит того, и что им эта остановка, приостановление сотрудничества на какое-то время принесет им в будущем более плодотворное сотрудничество и, скажем так, более чистые деньги, нежели чем просто бездумное предложение работы.
У 2020-2021 годах у заходніх СМІ беларускую рэвалюцыю часта называлі жаночай. Ну, вот, адпаведныя назвы былі ў дакументальных фільмах, выходзілі кнігі, навуковыя публікацыі. Як вы лічыце, насамрэч была жаночая рэвалюцыя ў Беларусі?
Однозначно, да. І яна продолжает такое оставаться. На самом деле, женщины просто более аккуратные, нам гораздо сложнее подвергать, скажем так, своих близких опасностей. И очень многие женщины пытаются не быть на виду. Скажем так, мужчины в этом более заинтересованы. Не знаю, хорошо это или плохо, но я вижу, что революция как оставалась женской, так и продолжает быть женской. Очень много делается со стороны наших женщин, и они очень сильно вовлечены в работу и офиса, и кабинета, и НГО, и в особенности медиа.
Вот у переходном кабинете, на челе якого стоит женщина Светлана Тихановская, 2 силовики, 2 дипломаты были и державные службовцы. И вы, поспеховая предпринимательница, представница молодейшего поколения. Теперь там Алина Коушек, былая журналистка Белсату. Она представница Объединенного кабинета в справе национального отражения. Но засталась еще одна позиция в социальных и гуманитарных пытаниях. Насколько важно для вас, как была адекватная гендерная пропорция в кабинете, как была гендерная ровность в демократичных силах?
Для меня это принципиально важно, потому что даже основываясь просто на, скажем так, отчетах и результатах разных исследований видно, что команды, где присутствует одинаковое количество мужчин и женщин, дают гораздо лучший результат, нежели чисто, например, мужские команды. И я могу, единственное, что я могу сказать, что последняя позиция у нас тоже будет женская. У нас уже есть кандидат на эту позицию, так что скоро будут об этом новости. И опять-таки, мое личное мнение, мне бы очень хотелось, чтобы наша женская традиция продолжалась, и чтобы на следующих выборах президента у нас было больше женских кандидатур, которых можно было бы поддерживать, потому что последние 2 года показали, что женщины умеют, могут и хотят справляться с политическими позициями и обязанностями.
Натурально вы не можете... Натурально, вы не можете оглушить кандидатуру, але могли б хотя б намекнуть несколько знаков дать.
Я могу сказать, что это кандидатура, которая, думаю, обрадует многих людей, с которыми многие знакомы и с кем многие уже работали. Я надеюсь, что нам получится в Новой Беларуси выстроить модель успешного государства, как Эстония, Финляндия, другие страны, где женщины являются не только представителями государства в качестве президента, но и занимают позиции премьер-министров, министров и действительно принимают активное участие в управлении страной.
Скажите, для вас патриархат – это такие синонимы аутократы и тоталитаризму?
Если мы говорим про патриархат в контексте, когда мужчина не должен плакать, мужчина должен выполнять определенные обязанности, мужчина должен быть сильным, единственным, кто должен в доме работать и так далее, то однозначно да. В данном контексте это является синонимом. Но я верю, что и мы можем это видеть, что в Беларуси все-таки происходят позитивные изменения в том, как воспитываются наши мужчины, в том, как они себя ведут дома. Все-таки для Беларуси, я думаю, это такая более нормальная ситуация сейчас, когда и мужчина, и женщина оба работают, оба выполняют обязанности по дому, оба занимаются воспитанием детей. И, конечно, есть вещи, которые хотелось бы очень сильно изменить. И это не моя сфера деятельности. Я не могу высказываться по этому поводу, потому что я исключительно представляю финансы и экономику, но если говорить как женщина, то, конечно, для меня очень важна тема работы над, скажем так, грустной темой домашнего насилия и другими темами, над которыми все-таки в плане законодательства, в плане, как сказать, какого-то становление общества, нам есть еще куда стремиться.
Была такая история, что в свой час пропоновали Светлане Тихановской в своем офисе сделать представницу по питанию гендерной ровности и питанию хатнего гвалту. Так само уваходили по эту сферу, но это дагэтуль не отбылось. Я ведаю, что каждая из вас, вот теперь и Алина Ковшик, вы собираете свою команду, и Александр Азаров. Скажите, у вашей команде будет... Будуть люди, якія будуць акцэнтаваць увагу тым ліку на гендерную роўнасць, на хатні гвалт, хаця это, конечно, не ваша сфера, але тым не менш, ваш уплыў у гэтым мог быць важным.
Мне кажется, что это настолько очевидные темы, что нам не нужно, чтобы был какой-то специальный человек, который следит за тем, чтобы это выполнялось. Это должно быть включено в работу кабинета априори, и кабинет, в принципе, и офис, и другие демократические силы должны действовать в рамках гендерного равенства, каких-то базовых принципов. Мне бы, скажем так, не хотелось бы работать с людьми, которым надо объяснять то, что, например, избивать женщин плохо, или то, что, в принципе, избивать кого-либо плохо, и такие какие-то базовые вещи. Я надеюсь, что это изначально включено в принцип работы кабинета, и пока что я вижу, что у нас очень сильное взаимоуважение с нашими мужчинами. Они действительно идут и в ногу со временем, и у них очень сильные внутренние принципы, поэтому я думаю, что, по крайней мере, в кабинете у нас не будет с этим никаких проблем.
Вы казалі, што выразна адчулі сябе беларускую ў 2020 годзе. І ў адным з інтэрв'ю я чула, як вы гаварылі, што нельга выкладаць міжнародныя адносіны па-расейску, так, а трэба па-ангельску. Што з беларускай мовай у гэтым сэнсе? І колькі часу вам спатрэбіцца, каб загаварыць публічна па-беларуску?
Да. А про международные отношения я говорила больше в контексте каких-то глобальных языков. Ну и сейчас это особенно заметно, что большинство переговоров, язык дипломатии скорее английский язык, нежели или французский, нежели какой-либо другой в данном временном промежутке. Если честно, я планирую каждое интервью и каждую запись, что вот я сейчас соберусь и буду говорить по-белорусски, но кажется, у меня не хватает смелости. Я надеюсь, что в очень скором будущем я как минимум начну более активно писать на белорусском языке и уже потом смогу разговаривать. Я каждый раз прогоняю свои ответы, то, как я бы отвечала на белорусском, но когда начинаю говорить, не могу перебороть этот барьер пока что.
Скажите, а на кольких мовах вы говорите? Кольки мовах вы разумеете? Ти читать можете?
Ну, если говорить про то, что понимать, то, конечно же, я понимаю украинский язык и польский. Мне кажется, любой белорусскомовный человек прекрасно понимает эти два языка. Я владею английским свободно, немецким, немного эстонским, немного финским.
Ну, я думаю, что с такой базой по белорусскому вы заговорите вельми хутко, тем более, что вы можете говорить. Я думаю, что это барьер вам такой. Вельми хутко у вас возникнет, правда?
Да, очень на это надеюсь, особенно, что сейчас у нас кабинет в большинстве своем белорусскомовный, у нас практически все встречи проходят на белорусском языке, так что, думаю, в скором времени у меня не останется даже каких-то других мыслей либо вариантов.
Я не так давно рабіла інтэрв'ю з беларускай баскетбалісткай Кацярынай Сныцінай. Ну, яна казала, што калі бярэцца за справу, неважна, будь то спорт, палітыка, грамадскія нейкія справы, то настроены на перамогу, і калі яна удзельнічае, то перамога будзе. А калі і пры якіх умовах адбудзецца беларуская перамога, бо вы таксама ў гэтым удзельнічаеце, а вы, я так разумею, што чалавек, які ведае, што такое перамагаць, і калі ідзе ў справу, то таксама настроены на перамогу.
Да, однозначно, я никогда не берусь за ту работу, где я не думаю, что я смогу быть лучше и принести наиболее своей экспертизы и достичь конкретного результата. То есть однозначно я бы не взялась за эту работу, если бы я не видела какого-то позитивного будущего, даже не в долгосрочной, а более даже в краткосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что у нас однозначно есть хороший шанс на то, чтобы действительно построить демократическую Беларусь. Но мне кажется, очень важно, чтобы каждый брал ответственность за себя, на себя, чтобы какие-то группы людей, люди лично не перекладывали ответственность за победу либо за изменение ситуации на другие органы, либо на других людей. Если мы каждый будем делать все от нас зависящее и делать это не боясь, в принципе, то я думаю, что у нас есть очень сильный шанс. И нам подают отличный пример все наши сограждане, которые сейчас являются политическими заключенными, мне кажется, более морально сильный пример, чем они, нам не может подать никто. Мы просто каждый должен делать все от нас зависящее, и тогда у нас будет результат, и мы сможем правильно его оценить.
Ну, такое крыху сумное пытание, калі праз год вот так мы будем на тым самом месте, ці нават будзе горш. Ситуация не злепшится, так? Ну, хай будут и самые объективные причины. Как вы зреагуете? Что вы скажете? Что вы зробите?
Вот это интересный вопрос. Если мы говорим в контексте гендерного равенства, есть такое исследование, с которым я сталкивалась очень много в последние 3 года, которое говорит о том, что женщинам, неважно в политике, либо в бизнесе, в принципе, женщинам всегда задают вопросы в негативном формате. Почему не получится? Что будет, если не получится? Что стоит на вашем пути как преграда? Когда мужчинам всегда задают вопросы в позитивном контексте. Когда у вас получится? Какие у вас есть навыки, нетворк, ресурсы, чтобы у вас получилось? Какие следующие шаги после того, чтобы получилось? Поэтому мне очень бы хотелось говорить в позитивном контексте. Я думаю, что у нас есть все шансы, и я думаю, что через 12 месяцев мы уже сможем дать оценку всему произошедшему. Я очень надеюсь, что моя позиция будет мне нужна через 12 месяцев.
Дякую вялікі, Таццяна. Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе фінансавай эканоміцы Таццяна Зарэцкая, якая верыць у перамогу і лічыць, што праз 12 месяцаў не трэба будзе адказваць на вось такія сумныя пытанні, калі раптам не выйдзе. Дякую вам вялікі.
Спасибо большое.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў канал Свабода Прэміум. З вамі была Ганна Соус. Калі ласка, падзеліцеся гэтым відэа, пастаўце падабайку, а таксама напішыце свае пытанні да Таццяны Зарэцкай. Гэта дазволіць паглядзець гэтае відэа як мага большай колькасці людзей. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы.
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, этого я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. як хмари закрили і сонце, і зори, пайшов партизаніць до бору. Нездарма чакає, що ночі дівчина свого закаханого хлопця Каліну ці травінським ранком, ці ночкою ліпньовською прийде Каліновський.
Читав Павел Харланчук, диск «Сотня віршів». З іншого боку, ось сучасні ліричні герої Лявона Вольського, правладний Савка, де опозиційний Гришка емоційно реагують на незвичайні травінські холоди.
Отгримели праздники, голова болить, за окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит, и не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, это не ЦІП-ЦІП-ЦІП, кураня так подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Окрестина, коли хто не ведал. Але имитация советского лиричного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однак для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» иншего походжання, у значении «першая зеленина листовых древов», якою прибирают хаты на свято Сьомуху, або Троицу. Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодьмося, лепш кладеться у словоутворальный ритм поруч со словами червень ці вересень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, вересень, кастрычник. Кастрычник, может, нет? Блин, я не помню.
А якую еще назву мая месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, червень.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, коли она была подказанная журналистам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идет такая мощная, густая, и это было вельми добро на прокорм после голодной зимы. Народ наш тогда жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладе всякое жито бульбу от этой самой улады сберегали, каб было чим увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живёлы сапраўды мела стратегічнае значение. Асоціяція з травнем у гэтых спадарняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так, у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белорусски так само есть такое слово.
А лишь я не уверена, а лишь я не упомнена, так, что трава по-белорусски так и будет трава.
Трава.
А, я не помню, как у Краткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведом ей не так добро, я хотела бы.
На русской мове.
Доброзычливые спадарыні читали и Короткевича, и Маура, але травень ведают от своих украинских коллегов, с якими сустракались по працы. Гэтае слово, по правде, агульное для дзвюх наших моваў, однако у сучасной украинской яно одинае нормативное. Травень видовочно выходит у лидеры у свободной белорусскомовной просторы, особливо творчей. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца травень для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маецца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маецца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма, таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.